Добрый вечер. В эфире «Радио Свобода» на нашем сайте свобода.орг и на телеканале «Настоящее время» программа «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан. Прежде всего, пожелаю от своего имени, от имени всех участников программы и телезрителей скорейшего и полного выздоровления Владимиру Карамурзе-младшему. Из-за его болезни сегодня неожиданного обострения не смог провести эту программу его отец Владимир Карамурза-старший. Мы надеемся, что у Володи-младшего скоро все наладится, и этот день будет самым плохим в его жизни, а дальше будут только хорошие дни.
Я хочу, конечно, присоединиться к словам Андрея. Мы все знаем Володю, и старшего, и младшего, и желаем, чтобы он скорее поправился, несмотря на то, что он опять в каком-то очень сложном положении оказался, непонятно.
Да, будем надеяться. Надежда – это то, что нам остается, и надежда на его здоровье и врачей, которые его спасли 2 года назад. И будем надеяться на их хорошую работу сегодня. Я приветствую Игоря Васильевича Чубайса, он гость нашей студии.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить опять о болевых точках нашей планеты, об очень близкой к нам, о том, что происходит на востоке Украины, как это связано с Россией и с остальным миром. Мы также готовы приветствовать журналиста Сергея Лойко, он будет с нами по скайпу. Добрый вечер, Сергей, если вы с нами.
Добрый вечер.
И мы надеемся, что к нам присоединится также человек, наверное, один из самых мужественных людей прошедших дней, прошедших 5 дней, директор Авдеевского коксохимического завода Муса Махмудов. Добрый вечер, Муса, если вы нас слышите, или подсоединитесь позже. Игорь Борисович Чубайс, философ, и, наверное, ему первый вопрос. Было ли для вас неожиданным это неожиданное для многих обострение ситуации вокруг Авдеевки? В чем смысл этой операции, которая там проходит с двух сторон?
Вы знаете, вот то, что это произошло именно сейчас, именно в районе Авдеевки, это, конечно, было неожиданностью. То, что конфликт даже не тлеет, а он как-то не погашен, он продолжается. Вот я только что вернулся с международного форума, который был в Польше, он называется «Украина и Европа». И там многие говорили о том, что ситуация не разрешена, ситуация все время на грани взрыва, на грани перехода в другую фазу. Вот это и произошло. Почему это произошло, с чем это связано? Вы знаете, довольно трудно сейчас все-таки сказать, объяснить. Но все обратили внимание на то, что после разговора Трампа и Путина началась активизация боевиков в ДНР. И видимо, как-то это связано. Вот. Но более точно мы пока не можем ответить. Вообще информация очень противоречива. Вот единственная вещь, которая не противоречива, вы знаете, я обратил внимание на тональность, конечно, некоторых телепрограмм наших таких пропагандистских. И там вечные такие участники, которые всегда рубят такую линию прокремлевскую. Вот они выступали не в том плане, что Украина напала, они явно давали понять, что там украинцы вообще размечтались. Мы еще им покажем, мы им устроим. Они выступали с позиции нападающего. Это был первый и второй день. А на следующий день стали какие-то непонятные сигналы, что это и те, что это совместно, что оба виноваты. Но то, что было слышно в первые дни и в первые часы, вот показывает, кто все-таки спровоцировал этот военный конфликт, кровопролитие, из-за кого опять пролилась кровь, из-за кого опять погибают люди.
Игорь Борисович, спасибо большое. У нас на связи Муса Магомедов, директор Авдеевского химического завода. Добрый вечер, господин Магомедов. Пожалуйста, расскажите, какова ситуация сейчас вокруг завода и в городе?
Ну, стрельба по-прежнему продолжается, и второй день есть попытки договориться о соблюдение режима тишины для восстановления линии электропередач, по которым должна передаваться энергия на город, на фильтровальную станцию. Ну, 2 дня подряд срываются работы, потому что начинаются обстрелы. И, в общем-то, пока эту проблему разрешить не удалось. Ну, боевые действия продолжаются.
Господин Магомедов, а что поддерживает у вас надежду? Я понимаю, что вы ее не потеряли, что ситуация может развернуться в мирную сторону и что перестанут либо вообще стрелять, либо, по крайней мере, сведется к какому-то минимуму, который был еще неделю назад.
Время показывает, что когда политики хотят договориться, они договариваются, и боевые действия прекращаются, и не стреляют. Поэтому говорить о каких-то неуправляемых действиях не приходится. Следовательно, на сейчас есть заинтересованность в том, чтобы хотя бы короткое перемирие сделать и у украинских властей, безусловно, и неконтролируемой территории, потому что нет воды, нет электроэнергии. И, ну, это, наверное, это не устраивает обе стороны, но пока почему-то не получается.
Скажите, пожалуйста, вот если говорить о перспективе, такой крупный химический комбинат находится в зоне боевых действий, практически на линии фронта. Есть ли смысл вот людям там жить, рисковать, продолжать жить и работать в такой ситуации, которая чревата, как предупреждают некоторые специалисты, даже гигантской экологической катастрофы, если будет разрушено производство?
Ну, знаете, на самом деле у нас был выбор остановить комбинат или нет в 2014 году и в 2015, когда была очень тяжелая ситуация, когда было еще тяжелее, чем сейчас. Но причем и компания, и акционер дали нам право принимать решение. Мы собрались с коллективом и обсудили этот вопрос, приняли, что мы хотим, чтобы комбинат продолжал существование, чтобы наши дети могли здесь тоже работать. Ну, все на самом деле очень просто, поймите. Мы понимаем, что если он остановится, то такой комбинат никто не построит. Его строили 40 тысяч человек, строили его через 10 лет. И, ну, если он остановится, то другой такого уже не построит. Мы это понимаем совершенно точно. Мы понимаем, что у нас есть наши коллеги-металлурги, которые без нас тоже не смогут работать. Поэтому, в общем-то, ответственность, и, ну, это абсолютно осознанно принятое решение, поэтому даже в самое тяжелое время у нас, безусловно, уходили, там, ну, часть людей покинули предприятие, но остальные приняли для себя решение, и мы просто держимся и надеемся, что война когда-то закончится, и мы сможем полноценно, нормально, по-человечески жить.
Господин Магомедов, если можно, последний вопрос. Сколько людей все-таки уехало с завода и сколько людей погибли, были ранены? Можете назвать какие-то цифры все-таки? Чего стоит это мужественное противостояние вокруг станка?
Ну, могу сказать, что погибло у меня сотрудников 9 человек, ранено более 50. Попаданий по заводу за время конфликта было более 300. Мы неоднократно горели. В общем-то, из 4000 сотрудников, ну, в 2014-2015 году порядка 800 уехало, но мы продолжали работать. Сейчас у нас, ну, больше народу, часть людей вернулась. Причем уезжали, ну, достаточно далеко, но многие вернулись назад, только стало немножечко тише. Ну, и каждому, кто уезжал, мы говорили, мы ждем, когда вернетесь. Возьмем назад, поэтому, может быть, поэтому.
Господин Магомедов, большое вам спасибо. Желаем вам удачи, мужества. И надеемся, что все-таки ситуация более-менее быстро вернется к какому-то мирному консенсусу. Спасибо вам. Доброго вечера. У меня вопрос к Сергею Лойко. Сергей, мы вас знаем, прежде всего, как военного корреспондента, хотя это не все ваши способности, достоинства, но все-таки вот для вас, как военного журналиста, не раз бывавшего на передовой, обострение ситуации вокруг Авдеевки, чем вы объясняете?
Ну вот Игорь Борисович очень хорошо связал эту историю с телефонными переговорами Путина и Трампа. Я хотел бы развить эту тему немножко. И я уверен, что в телефонном разговоре Путина и Трампа никто не говорил про Украину, про Крым. Наверное, они говорили о каких-то других вещах. Все-таки это был первый разговор. Но тональность разговора, я думаю, была такой, что после этого Кремль решил проверить, как это они говорят, Белый дом в новом его составе на вшивость. И вот я думаю, что это была такая провокация, которая не повлечет за собой дальнейшую агравацию, усугубление этого конфликта, ну, в военном смысле. Я уверен, надеюсь, что вооруженное противостояние там скоро прекратится, но я не сомневаюсь, что это была провокация, чтобы проверить, Европу проверять нечего. Европа уже заявила, Европейский Союз, что это была провокация со стороны пророссийских боевиков, и сомнений тут никаких нет. Но это... Извините. Эта провокация была, на мой взгляд, для того, чтобы проверить реакцию Белого дома и проверить, как далеко Кремль может заходить в том или ином смысле. Ну, а что касается цены этой провокации, ну, вот уже директор завода рассказал, какую страшную цену платят мирные люди. А вчера в Киеве прощались с 7 военными жертвами этой перестрелки. Только достаточно посмотреть на даты рождения. 93-й год, 92-й, 89-й, 82-й, 80-й, 90-й, 90-й. Это молодые люди, цвет нации. Никому это не надо. Это совершенно ужасный конфликт, для которого не было никаких оснований. Он был привнесен из России, из Кремля. И как только Кремль прекратит вот эти действия, отдаст границы украинцам, то я думаю, что в течение недели вся эта фейковая армия разбежится во главе с ее командирами, которые исчезнут в первый же день, и противостояние прекратится.
Господин Лойко, спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. А прежде чем я задам следующий вопрос нашим гостям, давайте посмотрим репортаж коллег Рейтер о том, как развивался этот конфликт. Пожалуйста.
Украинские военные организовали горячее питание для жителей Авдеевки, которая с 29 января подвергается обстрелам. Бои в районе Авдеевской промзоны не прекращаются с воскресенья. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти готовят эвакуацию мирных граждан, но надеются, что этого удастся избежать. Украинская сторона заявляет, что вооруженные формирования, самопровозглашенные ДНР, обстреливают город из тяжелых вооружений. Обстановка в Авдеевке стала главным пунктом повестки дня заседания трехсторонней контактной группы в Минске. Украинский представитель в подгруппе по безопасности Евгений Марчук уверен, что вспышку боев инициировала Россия.
Активизация
обстрелов без России не происходит. Это ведь не Захарченко и Плотницкий дают окончательные указания. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик зачитал совместное заявление трехсторонней контактной группы и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Первое. К строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Второе. К 5 февраля этого года отвести вооружение, подпадающее под действие Минских соглашений, на определенные ими расстояния.
Марчук считает, что обстановка вряд ли нормализуется до 15 февраля, когда ожидается очередное заседание контактной группы. Военным придется и в военно-политическом смысле довольно нелегко в это время. Но я знаю, что ресурс для адекватного ответа не такого, который спровоцировал бы наступление с той стороны. Я знаю, что он есть. По сообщениям из Авдеевки, город остался без воды, тепла и электричества. Работа ремонтных бригад постоянно прерывается из-за обстрелов.
Это был репортаж коллег из Рейтер о ситуации вокруг Авдеевки. Я хотел бы перейти к следующему вопросу. Игорь Борисович, пожалуйста. Ну вот где лежит путь к решению ситуации не только вокруг Авдеевки, но в целом на Донбассе, в Москве, в Киеве, в Брюсселе, в Вашингтоне? Вот где это решающий шаг? Ведь война идет уже почти 3 года.
Ну, знаете, вопрос непростой, но если говорить всерьез, я бы сказал так, что есть как бы 3 пути решения проблем. Есть путь уступок. На мой взгляд, он Украине ничего не даст. Есть путь компромиссов. Он очень опасен, и слово, которое дают постсоветские руководители, они никогда не держат. Есть путь давления, выдавливания, силового противостояния. Украинская армия сегодня одна из самых сильных армий в Европе. Несмотря на всю эту перестрелку, на то, что со стороны ДНР применяются грады, и можно представить, какие там потери, Вообще в условиях военных действий всегда существует цензура в любой стране. Я только знаю одну страну, где не было цензуры. Это Россия после февральской революции. Это плохо закончилось. Поэтому официальные сообщения, вот единственное, чему я не доверяю, это официально сейчас официальные сообщения украинских военных, представителей Генштаба о количестве потерь. Я думаю, что они выше. Они
с украинской стороны.
С украинской стороны, да. Я думаю, что они все-таки выше. Это счет идет не на несколько человек, а, видимо, все-таки на несколько десятков человек. Но, повторяю, украинская... Кстати, я сам видел в интернете ролики, где больше 20 КАМАЗов движутся с российскими войсками в сторону вот этих, в сторону ДНР, в направлении боевых действий. То есть, видимо, там серьезные подкрепления они получили. Но украинцы не отступают. Украинская армия сильная, украинская армия эффективная. И действия президента тоже показывают, что они, президент Украины, показывают, что Украина не попала врасплох. Хотя ему пришлось прервать визит в Германию, но быстро были налажены все возможные варианты ответа, и политические, и дипломатические, и военные и так далее. Вот. Поэтому вот это противостояние, оно ведет к потере жизни, но, так сказать, успеха у ДНРовцев не будет. А для того, чтобы я ответил коротко на ваш вопрос, я добавлю, вот что же нужно сделать для того, чтобы эта война прекратилась. Я думаю, необходима смена политической ситуации в России. Без этого мне трудно представить. Или очень какое-то мощное давление с украинской стороны.
Смена политической ситуации, вы имеете в виду смену политического руководства или... Как
ну, дело не просто в отдельной личности, а дело в целом в системе, которая существует, которая все 99 лет существования советско-постсоветского государства крайне агрессивна. Это отдельный сюжет. Только после войны Советский Союз до 91 года участвовал более 30 войн. Есть положение о ветеранах. Вот в этом положении для российских ветеранов официально признаются ветераны, участники более 30 войн. А после 91 года еще официально признано 6 войн. Слушайте,
ну вот так еще есть куда прогрессировать.
Да, да, но вообще-то Япония после войны, после того, как она проиграла, она запретила армию, запретила слово «война», запрещено в японском лексиконе. Я считаю, что наши потери, потери нашего народа, не нашей власти, а нашего народа, столь велики в Отечественной войне, о которой бесконечно любят повторять, что нужно было бы конституционно запретить боевые действия. Только оборона. Оборона должна быть. Никаких наступательных действий быть не должно. Надо беречь жизни.
Согласен с вами, но мне кажется, что, как говорится в известном анекдоте, по другому поводу, у нас нет столько японцев, чтобы запретить слово «война» в России. И будем надеяться, что ваши взгляды на возможность изменения ситуации в России могут в ближайшем будущем или чуть более отдаленном оправдаться.
У меня вопрос... конечно, у меня нет никаких особых возможностей, но у нас 143 миллиона граждан в России. И если каждый скажет «нет войне», если каждый твердо «прекратите боевые, остановите боевые действия». Мы уже слышали все сказки про то, что мы ни при чем, про то, что это не война. Но мы знаем, как нам всегда отрицают, а через 20, 30, 50 лет «да, признаю, да, это было». Вот тот, кто был на границе российско-украинской, знает, что ежедневно идут эшелоны, ежедневно с нашими частями российскими, с российской боевой техникой. Прекратите войну, прекратите.
Спасибо, Игорь Борисович. У меня вопрос к господину Лойко. Сергей, вы ведь видели украинскую армию в бою, в деле. Вы тоже высоко оцените ее боеготовность. И насколько этот фактор может повлиять на достижение мира на востоке Украины?
Ну, трудно сказать, насколько этот фактор может повлиять на достижение мира. Этот фактор может повлиять на то, ведь выиграть войну у России, вот сегодняшнюю, Украина просто в военном смысле Украина не может. Она может обороняться успешно, и она может остановить продвижение России. Но я считаю, что я согласен с Игорем Борисовичем, что ключ к окончанию этой войны лежит в Кремле. И да, там потом наступит какой-то момент компромиссов. Кто-то говорит о торговле Крыма на Донбасс. Я считаю, это чушь собачья. И как это можно поменять отдать свою руку, чтобы оставить себе ногу. Или наоборот. Поэтому я уверен, что Крым все равно вернется в Украину, потому что Россия, она неизбежно, продолжая воевать со всем миром, все это закончится, как с Советским Союзом, который воевал тоже со всем миром, и в конце концов довел себя до состояния, когда просто развалился. Россия совершенно не занимается внутренними делами, накапливается очень много проблем, и распад России неизбежен. Как только это произойдет, я не могу сказать, ведь, скажем, там, 17 августа 1991 года, если бы я сказал, что Советский Союз распадется, меня бы отправили в сумасшедший дом. А он распался через несколько дней. Так и здесь. Это может произойти завтра, это может произойти через месяц. Я не знаю, я желаю всем здоровья, но я... Совершенно не исключаю, что, скажем, завтра мы проснемся и по всем российским каналам целый день будут показывать «Лебединое озеро». Это тоже не исключено. А «Лебединое озеро» – это первый акт на пути к возвращению Крыма. Такой балет есть замечательный. Вот. А что касается Восточной Украины, то здесь ключ к окончанию войны тоже не в руках украинской армии, а лежит в Кремле. Как только Кремль закроет границу и отдаст границу под контроль украинским войскам, первым исчезнут персонажи под названием Захарченко и Плотницкий. Дальше все разбегутся без всякой войны. Ведь недаром туда идут эшелоны, потому что армия Захарченко, она практически и так уже разбегается. Дезертирство неимоверное, потому что все эти бомжи, наркоманы, там, хулиганы, пьяницы и преступники, которые в этой армии находились, они думали, что там будет Россия, как в Крыму. И они все заживут весело и дружно, отжав там машины, квартиры за время этого конфликта. Но даже они не полные идиоты. И сейчас уже ясно всем, что России там никогда не будет. Поэтому они думают о завтрашнем дне, когда утром просыпаются и опохмеляются. А завтра могут прийти настоящие власти этого региона и наказать их за военные преступления. Поэтому они оттуда разбегаются. Поэтому России, чтобы поддерживать вот этот вот, тусклый огонь, иногда разгорающийся огонь войны, необходимо все время бросать в топку этой войны новые и новые части и технику. Но все это кончится, как кончилось с Советским Союзом. Как война, одна война в Афганистане иссушила резервы.
Сергей, спасибо вам. Но вы вот пару раз неосторожно согласились с Игорем Борисовичем. А вот Игорь Борисович имеет какие-то возражения, пожалуйста.
Есть одна ваша посылка, с которой я не могу согласиться, хотя со многим согласен. Я действительно считаю, что деятельность наших властей сплошь и рядом дает результат, обратный их желаниям. Например, вот нам все время кричали, что Украина чуть ли не входит в НАТО, что НАТО посылает свои корабли в Севастополь. Да НАТО не собирается принимать Украину, и об этом публично объявлено. Но вот общественное мнение внутри Украины действительно изменилось в том плане, что сейчас больше половины граждан этой страны выступает за вступление в НАТО. То есть действия Кремля приводят к обратному результату. В этом смысле есть, конечно, нельзя не признать опасность распада нашей огромной страны, но не дай бог, если это произойдет. За время правления коммунистов мы потеряли 5,5 миллионов квадратных километров своей территории. Это 10 Франций, их уже никогда не вернуть. Но задача гражданского общества, задача демократической оппозиции в том, чтобы сохранить целостность страны. Нам нужно не страну рвать, а нужно менять политическую систему, в которой мы находимся. Это совершенно другая задача.
Спасибо. Ну вот Сергей упомянул, что ключ лежит в Кремле. И сегодня человек, который этим ключом распоряжается в России, был с визитом в Венгрии. И там высказался по поводу как раз ситуации в Украине. Пожалуйста.
Что касается сегодняшнего обострения, то оно, мы зафиксировали, что оно началось. Позиции действительно наши известны. Спровоцировали с украинской стороны. Почему это происходит сейчас? На мой взгляд, несколько причин. Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов, и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии. Третья причина – внутриполитическая. На фоне явных неудач в сфере экономической и социальной политики активизировалась оппозиция, ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства населения. Это тоже достигается задача легче на фоне возобновления какого-то конфликта. Есть еще одно соображение. Я думаю, что сегодняшняя украинская власть не готова вообще к реализации Минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения.
Вот Владимир Путин высказался во время визита в Венгрию о причинах обострения ситуации вокруг Авдеевки. Вот я хотел бы попросить, Игорь Борисович, прокомментировать вас. Но это, вы знаете, пропаганда.
Мне трудно с этим согласиться. В Украине нет денег. Я знаю, что в России нет денег, и я знаю это на своей шкуре, потому что я недополучаю пенсию, которую заработал. Я 40 лет всю свою жизнь работаю, мне под 70 лет, я продолжаю работать. Но пенсию я недополучаю. И здесь не хватает денег, здесь протрачен бюджет, здесь расходуются фонды, пенсионный фонд и фонд национального накопления. Замминистра финансов заявила публично, правда, это было одно из десятков заявлений, она сказала, что к концу 2017 года будет нечем платить зарплату. Вот это меня волнует. А украинцы держатся. Я уже сказал, что я был в конце ноября, был 10 дней в Украине. Там во многих местах жизнь лучше и устроеннее, чем в России. Несмотря на эту войну. Кроме того, еще такая важная деталь. Украинская экономика, несмотря на все испытания, уже второй год идет в гору. Там экономический рост ВВП. А у нас каждый месяц падение ВВП. Вот в какой ситуации мы находимся.
Вопрос к господину Лойко. Сергей, вот вы тоже выслушали выступление Владимира Путина, не все, сокращенный вариант, но как вы считаете, это он верит в то, что говорит, он думает, что кого-то убедит, или это голая пропаганда? Как вы это видите?
Ну, это пропаганда чистой воды. Это как Воланд сказал про кота-бегемота, который там что-то рассказывал. Одним словом, он все это оценил вранье.
Но Владимир Путин, вероятно, верит в это, поскольку он довольно часто высказывает похожие мысли. И я думаю, что вот это его выступление наверняка найдет еще какие-то позитивные отклики не только в России, но и в других странах Европы, где довольно осторожно ждут, что же будет дальше с Украиной, и нельзя ли как-то выйти из режима санкций с Россией, чтобы не нести дальше потери. И в ходе нашей беседы мы уже затронули вопрос о НАТО. И сегодня президент Порошенко дал интервью немецким СМИ, где сказал, что он поставит вопрос на референдум, чтобы граждане Украины высказались по этому поводу, и привел цифры, что несколько лет назад только 16% украинцев хотели вступления Украины в НАТО, а сейчас их уже 54%, сказал Порошенко. Он пообещал сделать все возможное, чтобы добиться членства в НАТО, и, по его словам, вооруженные силы Украины будут соответствовать стандартам НАТО к 2020 году. Я хотел бы задать гостям такой вопрос. Украина не очень получается с реформами, не очень получается ассоциация с ЕС и безвизовый режим. Вот это заявление сегодняшнее Порошенко о референдуме по НАТО – это попытка как-то поменять политическую повестку дня или это логическое развитие движения Украины на Запад?
Ну, вы знаете, я бы еще такую вещь сказал. Вот вы сказали, это Украине не удается, это не удается. И наши СМИ постоянно говорят о проблемах, которые в Украине. Но у нас почти никто не говорит о тех успехах, которые реально достигла Украина. Их может долго перечислять. Я назову только основные, только которые первые приходят в память. Реально Украина смогла решить проблему газа. При том, что «Газпром» давил, сдувал цены, там усложнял. Между прочим, я очень хорошо помню, но не дословно, но смысл помню высказывание Порошенко в конце 2013 года. У него спросили, то есть 2014 года, простите, у него спросили что-то там по поводу экономики, и смысл был такой, что и по поводу газа, он сказал, что если вот это не получится, это что говорить о газе, когда вообще мы на грани, мы еле выдерживаем. Мы тут уже не то, что газа не будет, мне нечем будет отапливать. Вообще ситуация критическая. Сегодня в такой плоскости разговор не идет. Украина решила проблему газа. Украина воссоздала свою армию, у нее новая эффективная армия. Украина открыла архивы КГБ. Все открыто, все свободно. Правда о своей истории. Украина проводит ленинопад. Украина проводит реформы. Реформа Прозора, реформа Е-декларации. Украина проводит люстрацию. Она очень много. У нее местное самоуправление введено. Это очень эффективная вещь, которой в России вообще нету. То есть она очень много чего сделала. И в этой ситуации перспектива НАТО, если, конечно, политик всегда, а Порошенко очень эффективный политик. У него, судя по всему, конечно, есть недостатки, но очень многое в политике он делает успешно. И он, видимо, хочет показать, что украинский народ достаточно сплочен, и украинский народ готов сближаться с Европой, готов идти в Европу. У нас все время там, говорят, какая-то кучка, экстремисты, там путч. Какой путч, если народ Украины выскажется за вступление в НАТО? Вы что, народ будете менять? Или как вообще вы будете действовать? До чего вы довели? До чего бездарная политика? Я уж не говорю о том, что там много таких цепочек прослеживается. Между прочим, Порошенко на встрече в Фаросе встречался с китайской делегацией, попросил ее о поддержке территориальной целостности Украины. И китайская делегация из Пекина заявила, что она поддерживает целостность, единство и целостность Украины. А через несколько недель мы узнали, что баллистические ракеты Китая устанавливаются рядом с границей с Россией. Вы понимаете, что меняется, к чему приводит политика Кремля? Когда в мире вообще ислам – главная опасность, а тут столкнули две великих славянских нации, два великих славянских народа воюют друг с другом. У них есть какое-то представление о завтрашнем дне? Что они делают?
Ну, это обращение, наверное, все-таки прежде всего к руководству России.
Конечно, конечно, конечно.
И у меня вопрос, господин Лойко. Сергей, а как вы считаете, перспектива вступления Украины в НАТО – это актуальная проблема сегодняшнего дня? Или это отдаленная перспектива? И для чего Петр Порошенко рассказал об этом именно сегодня?
Что хорошего в политике Петра Порошенко и украинского правительства сегодня? Это то, что они ставят какие-то цели и пытаются их преследовать. Они не занимаются демагогией. И вообще в Украине, понимаете, Украина – это живая страна по сравнению с Россией. И в этом ее главное преимущество. Там есть общественный дискурс. Все обсуждается, все выносится на публичное обсуждение. В Украине сейчас коррупции очень тяжело, очень трудно. И Украина, она... Даже если не смотреть на какие-то сводки, а просто проехать по стране, вот провести тех же депутатов из Госдумы или, я не знаю, вот эту банду этого хирурга. Пусть они проедут сначала по Тверской области, где, если взять карту 10-километровку, там есть такое обозначение в скобках возле населенного пункта «неж», что значит «нежилой». Вот половина населенных пунктов Тверской области имеют это обозначение. В Украине, кроме Чернобыльской области, вы не найдете ни одной нежилой деревни. В Украине все заводы, производство, все работает. Худо-бедно, но оно работает. В России же ничего не работает. Все сидят на газовой трубе, на нефтяной трубе. И когда-нибудь очень здорово с нее грохнуться вниз. Это, в общем-то, недолго этого ждать. В Киеве бензин стоит в Украине доллар литр. Но в Киеве невозможно по городу проехать от пробок из Мерседесов, из Лексусов, из Бентли. Ресторанов в Киеве в 20 раз больше, чем в Москве, и они в 100 раз лучше. Эти рестораны каждый вечер полны людей, молодых людей. Жизнь бьет ключом. Это живой город, это живая страна.
Спасибо большое, но мы видим, что жизнь бьет ключом в тех местах, где есть мир, а есть места, где идет война, и люди гибнут, и, прежде всего, молодые. И сейчас я хотел бы поставить еще один вопрос. Примерно через час с небольшим в Нью-Йорке откроется заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено ситуации как раз в Донбассе. И со вчерашнего дня председателем здесь будет Украина. Вот это важный такой международный форум. Вот председательство Украины в течение месяца, это ее очередь, сможет как-то повлиять на ситуацию в районах, где идет война? Или это, так сказать, такой международный форум, я имею в виду Совет Безопасности ООН, где ничего нельзя продвинуть? Игорь Борисович, пожалуйста.
Вы знаете, я не уверен, что Совет Безопасности сможет принять единодушное решение, осуждающее военные действия, обвиняющего, называющего виновника этих действий и так далее, и так далее. Но я думаю, что мы вновь окажемся в ситуации, когда, скорее всего, Россия будет единственной ветировать, запрещать, накладывать вето на резолюцию Совета Безопасности. Все страны проголосуют с осуждением этой агрессии. Наверное, там одна-две страны будут воздерживаться, а российский представитель объявит, запретит, ветирует принятие резолюции. Скорее всего, это будет так. Но это прояснит еще больше перед и дипломатией, перед теми, кто следит за политической жизнью, что происходит. Это проясняет позиции.
Спасибо. Господин Лойко, а вы тоже считаете, что Совет Безопасности ООН не может повлиять на ситуацию на востоке Украины?
Ни в коем случае не может. Это совершенно точно. Пока в России вето, ну что они могут сделать? Я так думаю, что с председательством Украины вопросы эти могут подниматься чаще и чаще. Но что касается горячей фазы этого конфликта, вопросы эти решаются на земле, а не в ООН. ООН – это такая достаточно костная организация, которая очень редко принимает какие-то ключевые решения, ограничиваясь обсуждением их. И я думаю, что есть украинская армия. Она в 2014 году показала, что она может нанести агрессору неприемлемый ущерб. И с тех пор она усилилась значительно. Я думаю, что это одна из самых сильных армий в Европе. Вот недавнее продолжающееся столкновение в Авдеевке, оно опять же, как Игорь Борисович говорил, все, что старается Россия сделать там, все контрпродуктивно. Вот это столкновение в Авдеевке, оно вызвало опять всплеск патриотизма. Ребята записываются в армию, идут защищать свою родину. И в этом смысле агрессия России в Украине не имеет шансов на успех. Хотя крови будет пролито еще немало, к сожалению.
Спасибо, господин Лойко. Игорь Борисович, вы хотели продолжить?
Да, очень короткая реплика. Я просто хотел напомнить, что право вето в Совете Безопасности имеют Китай, Англия, Франция, США и Россия. И это право они получили для того, чтобы поддерживать мир, для того, чтобы укреплять мир во всем мире. А поскольку Россия использует это право в других целях, то все чаще возникает вопрос, а не пора ли лишить эту власть, это государство, право вето? Этот вопрос все активнее обсуждается. И если такая политика будет проходить дальше, проводиться дальше Кремлем, то мы не только вылетим из восьмерки, мы вылетим фактически из ОБСЕ, из других мировых международных организаций. Вот. Мы можем потерять и право вето.
Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет, и что политика России изменится в лучшую сторону, и другим странам не придется преодолевать это вето чуть не каждый день, как сейчас происходит в отношении вопросов, связанных с Украиной. Мы говорим сейчас в основном об Украине, но сегодня в СМИ появился такой довольно любопытный сюжет, связанный с соседней страной, с Белоруссией. Мы знаем, что там Россия начала обустраивать границу, Белоруссия этим недовольна, не согласна, но я хотел бы обратить внимание, в первую очередь, не на это, а на другую информацию, прозвучавшую в СМИ. Я не помню источник этой информации, но было сказано, что Кремль разрабатывает план о оккупации Беларуси. Причем разрабатывает такой план, что в конце лета, в начале осени будут совместные учения российско-белорусские. В это время зайдет большая группировка российских войск и оттуда не уйдет. Я понимаю, что звучит это несколько фантастически, но мы уже видели Крым, мы сейчас переживаем Донбасс, и я хотел бы, чтобы гости нашей программы высказались по этому поводу. Возможно ли такое «Минск наш»?
Вы знаете, несмотря на как бы всю невероятность этой версии, я просто думаю, что многие помнят историю, и даже не очень далекую историю. Вообще характер государства, который, или квази-государства, которое создано здесь после 1917 года, он не меняется. Это одна и та же система, очень агрессивная, нестабильная, неустойчивая, непредсказуемая. Но я могу напомнить, что летом 1968 года именно советско-чехословацкие военные учения проводились, и когда учения закончились примерно в июле, и все ждали, что советские войска вернутся домой, то оказалось, что как-то вот все у них сломалось, что все как-то не функционирует, и они встали, установили палатки, установили там какие-то временные казармы и так далее, стали ремонтировать свою боевую технику. И этот ремонт продолжался до 21 августа 1968 года, когда были введены войска пяти стран в Чехословакию. Поэтому такой сценарий, так же, как другой. Вот многие не знают, почему российские самолеты не летают в Украину вообще, как бы и обвиняют Украину. Но, опять-таки, вот если говорить о Чехословакии, то 21 августа 1968 года над Прагой летел самолет наш, который сообщил, что у него авария на борту, ему нужно срочно сесть. И пражский аэропорт, ну, конечно, нашим братьям, как же мы можем им отказать, сел самолет. Через 20 минут весь аэропорт был под контролем тогдашнего спецназа, и потом каждые 5 минут садились военные самолеты. Украина это знает, поэтому она вообще отказалась от каких-либо авиационных рейсов российских авиакомпаний. Вот. И в этом смысле то, что происходит в Украине, кстати, есть и такое признание наших военных, руководителей военного ведомства, которые как-то проговорились. Вот не все как бы эти фразы на кончике языка и с точной датой, но было сказано, что нам же, там же есть наши базы, там же есть наши войска, значит, мы можем установить тот порядок в этой стране, который нам нужен. Поскольку в Украине, в Беларуси есть, так произошло в Крыму, кстати, вот, а поскольку и в Белоруссии там есть наши военные, вот, то это не исключено.
И русских людей немало.
Что?
И русских людей немало, как в Крыму было.
Ну да, но русские в Украине, только русские там командиры.
В Белоруссии.
Да, и там, и там, это все русские, но видите, им удается сталкивать русских с русскими.
Спасибо, Игорь Борисович. Сергей Лойко, а как вы считаете, возможен ли такой вариант и каковы могут быть мотивы? Вот один из мотивов, высказанных в прессе, это то, что Путин может дать приказ о такой операции, если у него не получится наладить отношения с новым президентом США Дональдом Трампом. И он тогда пойдет на новую силовую акцию, чтобы принудить как бы Запад отменить санкции или, по крайней мере, уменьшить их объем. Пожалуйста, Сергей.
Ну, это все вполне возможно, потому что Путин использует войну как элемент политики, как политический прибор какой-то, которым можно это осуществлять, механизм. И в декабре 2013 года на пресс-конференции я задал Владимиру Путину вопрос. Существует ли гипотетическая вероятность того, что Россия введет свои войска в Крым, как об этом просят некоторые горячие головы в Крыму, в том числе среди парламентариев местных. А тогда это уже в связи с Майданом мы слышали. И Владимир Путин сказал, что этого не может быть никогда, потому что этого не может быть. Я, может быть, не точно цитирую, мы озабочены положением наших сограждан за рубежом, но мы не будем махать шашкой. Вот это он сказал. После этой пресс-конференции мне звонили, мне в лицо сказали многие журналисты: «Сергей, у тебя был шанс задать президенту умный вопрос, ты спросил какую-то фигню». 26 февраля следующего года мы знаем, что произошло. Никто не ожидал. Так и сейчас. Я совершенно не удивлюсь, если российские войска оккупируют Белоруссию именно как попытка оказать давление на Запад, что если вы такие плохие, мы будем делать это и то. Помните, когда список Магнитского появился, был утвержден американским конгрессом, сразу после этого было запрещено усыновление детей американцами. Потом, когда Европа ввела санкции, Россия ввела контрсанкции, то есть контрсанкции против, по существу, санкции против своих собственных граждан, как те санкции были, санкции против детей инвалидов, против детей-сирот, так и здесь они спокойно войдут на территорию Беларуси, и Лукашенко ничего не сможет сделать. И на экранах появится опять этого Russia Today, появятся те же самые Марковы, Шевченки, Шаргуновы, которые скажут, ну что вы, это же исконно русская земля, белорусский язык, да нет такого языка, никогда не было. Белорусская культура, да ну что вы говорите, ну это наш народ, мы один народ, мы братские народы. Вот все мы это уже слышали. Но у них не получилось, они хотели сделать то же самое с так называемой Новороссией. Все это накрылось. Но я думаю, что в Белоруссии, поскольку Белоруссия – это тоталитарная страна, и многие люди сломлены, и они не готовы к сопротивлению, то они против российского вмешательства, так сказать, не будут сопротивляться. Но какая разница, скажут, а какая разница нам где жить? Что Россия, что Белоруссия. И там папа Док, и здесь тоже.
Спасибо, господин Лойко. Игорь Борисович, вы хотели продолжить тему, да?
Да, я прекрасно помню этот вопрос, который задал Сергей Лойко, который был в самую десятку. Конечно, этот вопрос не остановил ввод войск в Крым, но он показал реальный уровень доверия. Вообще, можно ли доверять людям, которые делают заявления, а через короткое время действуют в обратно тому, что они говорили. Но есть еще один фактор, очень важный фактор, который препятствовал бы введению войск в Белоруссии. Дело в том, что если такое произойдет, это значит, что нужно вводить войска и в Украину, потому что это все будет совместно. Я еще в 2014 году, два года назад, написал, что если это такое произойдет, что федералы обречены на поражение. Потому что если они будут двигаться дальше, то начнется всеобщая партизанская война в Украине, которая закончится только победой. Другого варианта нет. Вот, понимаете, даже вот знаменитая, действительно знаменитая и прекрасная польская армия Краева, которая билась с фашистами после ввода туда, после того, как пришла Красная Армия, а потом пришел там СМЕРШ и так далее, армия Краева, к сожалению, только 2-3 года смогла держаться, потом она была уничтожена. Кстати, вот у нас празднуют День Победы, я был в Польше на День Победы, они вывешивают портреты членов армии Краевой, которые были приговорены к смертной казни. Для них это совсем другой смысл имеет, потому что ввод советских войск имел иные последствия. Вот. То есть, повторяю, что армия Краева, очень сильная армия была, НКВД уничтожена в течение нескольких лет. А отряды Бандеры, бандеровцев, УНА, Украинская народная армия, она действовала до середины 50-х годов. Поэтому такая перспектива. Тут вообще плохо изучена история. Я могу еще одну деталь. Есть еще время, да, минуту?
Немножко есть, да.
Да. Вот мало кто знает, что советско-финляндская война 1939 года, она остановилась через 4 месяца не просто потому, что было малоуспешное продвижение, большие потери со стороны Красной Армии, но еще и потому, что военнопленные советские, они стали формировать подразделение, которое готово было идти на Москву. То есть власовцы появились не тогда, когда Власов в 1944 году подписал манифест пражский, а это появилось сразу, как только появился советский режим. Появилась Белая армия, а потом и здесь. Поэтому прямое столкновение российской армии с армиями, с партизанами потенциальное, оно придет к тому, что просто из этой армии будут уходить.
Ну, будем надеяться, что все-таки ситуация не обострится до такой степени. Хотелось бы
верить. Хорошо бы.
Да, светлое будущее наше, как нас учили с детства. И у меня вопрос к Сергею Лойко. Сергей, вот вы вспомнили о своем вопросе Владимиру Путину. А не за этот ли вопрос вас сейчас вызывает Следственный комитет? Можете нам пояснить ситуацию?
Ну, я бы не хотел говорить об этой ситуации. Я хотел добавить вот к тому, что я сказал, что Юрий Борисович сказал, что если и когда Россия вторгнется в Белоруссию или оккупирует ее каким-то более-менее там мирным способом, вот тогда НАТО точно войдет в Украину. Вот тогда Украина точно станет членом НАТО. Вот это цена, которую Россия заплатит. Я вот в этом я абсолютно не сомневаюсь. Что касается того, что против меня сейчас происходит, ну, это какая-то кампания, я пока еще не знаю, чем она закончится. Сначала вот этот писатель-почвенник, летописец русского мира Захар Прилепин начал обсуждение моей книги у себя на странице со своими поклонниками в Фейсбуке. И задался вопросом, почему я предатель Родины, как они считают. Но я просто Родину вижу по-другому. У меня своя Родина, у них своя. У них Родина, знаете, вот как в той песне поется. С чего начинается Родина? С хороших и верных товарищей, зарытых в соседнем дворе. А у меня Родина другая. И после этого сразу же появилась... Также выступление известного в кавычках либерального журналиста, очень популярного Антона Красовского, с тем же вопросом, а почему Лойко не продаст свой проклятый, в кавычках, почему проклятый, я так и не понял, дом под Москвой. Тут же появился мой адрес, там, телефон. Мне начались эти кошмарные звонки, там, угрозы убийством, поджигательством. И буквально через два дня пришло это письмо из Следственного комитета, что меня вызывает для дачи показаний по поводу какой-то выставки, на которой я даже не был, но на которой выставлялись мои фотографии в сентябре прошлого года. И все это... И за этим вызовом стоит заявление какого-то депутата Дмитрия Захарова. Это вот такой, знаете, я помню этот эпизод, когда такой неандерталец с банкой томатного сока в руке пришел на эту выставку, и на банке было написано «Кровь детей Донбасса». Вот таким персонажем разрешают... начинать уголовные дела в России, ну, вот в частности, против меня. Ну, посмотрим. Если они что-то сделают, если они меня убьют или посадят в тюрьму, то мою книгу «Аэропорт», которую я считаю книгу правдивую, рассказывает правду о войне в Украине, и она запрещена в России по существу, потому что четырем издательствам, которые хотели ее издать, не разрешили это сделать. Под страхом того, что их закроют, и книгу не удастся нигде продать, потому что книжные магазины ее не возьмут. Так вот, если это произойдет, у меня и так вся Европа читает эту книгу, и эту книгу уже издали в Китае, выходит скоро в Америке, выйдет фильм по этой книге в Голливуде. Книга лучший, там, переводчик перевел ее на английский язык, Бен Мозес, это известный «Good Morning Vietnam», райтер и писатель и продюсер, он отредактировал эту книгу. Ну, если дальше они будут усиливать давление на меня, но оно также будет контрпродуктивно, потому что тогда весь мир будет читать мою книгу. Но я скажу только спасибо большое, если смогу еще это сделать.
Сергей, большое спасибо. Игорь Борисович, вам полминутки на подведение.
Да, Сергей, если вы меня слышите, я хочу публично попросить у вас книгу хотя бы на время прочитать, потом я ее не читал. Вот. А вообще мы попали в ситуацию, когда символом европейской беды была Берлинская стена. Сегодня символом европейской беды является Донецкий аэропорт, разрушенный.
Спасибо, Игорь Борисович Чубайс. Спасибо, Сергей Лойко. Спасибо Мусе Магомедову, который участвовал в первой части программы на волнах Радио Свобода, на сайте Свобода.орг и на телеканале «Настоящее время». Звучала программа «Грани времени». Она была посвящена ситуации в Украине, где сейчас проливается кровь, где обострилась ситуация вокруг Авдеевки. Я благодарю всех участников программы. Программу вел Андрей Трухан. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».